Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Каждое воскресенье в нашей программе вы можете услышать проповеди насельников обители преподобного Сергия Радонежского, архивные записи богослужений прошлых лет, богослужебные песнопения в исполнении выдающегося объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ под управлением архимандрита Матфея, беседы и интервью с преподавателями Московской духовной академии и семинарии, лекции и интересные сообщения, академические доклады и фрагменты конференции. Еженедельно в совместной программе «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Троицкое слово». Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 487-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу открывает фрагмент жития преподобного Сергия Радонежского, написанного его учеником Епифанием Премудрым. Затем вы услышите слово, произнесенное в день сошествия Святаго Духа на апостолов, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Лаврентием. Очередной выпуск авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата по письмам святителя Филарета, митрополита Московского, продолжает нашу передачу и завершит ее очередная страничка воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной академии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука о своем периоде обучения в стенах Московской духовной академии. Программу, как всегда, украшают песнопения в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Сотлетию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Один же из братьев возроптал тогда на Сергия, ведь не ели они больше двух дней. И возмутились иноки, оставшись без еды, и пришли они к Сергию, и стали они его ругать и поносить, говоря: «Заплесневел хлеб у нас, доколе нам к мирянам не ходить просить хлеба? Вот мы на тебя смотрели, как ты учил нас, послушались мы тебя, и теперь вот умираем от голода. Поэтому утром рано уйдем с этого места, куда нужно за едой, и больше мы не возвратимся сюда, не в силах будучи терпеть здесь лишений и скудости». Не все, однако, роптали, но некий брат, один из них. Из-за него Сергий всю братью созвал, видя, что они ослабели и опечалены. Преподобный Сергий малодушие их своим терпением и кротким нравом и мягкостью исправить хотел. Он поучал их словами Святого Писания из Ветхого и Нового Завета, говоря так: «Зачем скорбите, братья? Зачем смущаетесь? Уповайте на Бога, ведь написано: посмотрите на древние роды и увидите. Кто уповал на Бога, был постыжен когда-либо, или кто верил в Господа и посрамлен был, или кто пребывал в страхе Его и оставлен был, или кто призывал Его и не был услышан и презрен был им. Ведь говорит Господь: не я ли есть податель пищи, и урожай хлеба приносящий, и житницы наполняющий, и кормитель всего мира, и питатель вселенной, дающий пищу всякой плоти, дающий пищу в свое время, раскрывающий руку свою, насыщая все живущее по благоволению». И в Евангелии Господь сказал: «Ищите и просите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Посмотрите на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Отец Небесный кормит их. Лучше ли они вас, маловерные? Терпите поэтому, ведь терпение нужно вам. Терпением вашим спасайте души ваши. Претерпевший же до конца спасется. А вы ныне из-за голода скорбите, который на короткое время для испытания с вами приключился. Но если вы будете терпеть с верой и с благодарностью, то пользу вам принесет испытание это и большую выгоду, ибо благодать Божия всем дается не без испытания, как в лествице сказано: без искуса золота не бывает. После скорби мы на радость надеемся, потому что следует за скорбью радость. Ведь вечером сказано: водворится плач, а на утро радость. И у вас сейчас недостает хлеба и не хватает всякой пищи сегодня, а завтра множеством еды всякой нужной и обилием всякой пищи и питья вы насладитесь. Я верю, что не оставит Бог места этого и живущих здесь». И когда еще Сергий это говорил, кто-то вдруг постучал в ворота. Привратник, быстро посмотрев в глазок, увидел, что принесли много пищи необходимой. Он от радости, ведь и он был голоден, и ворот не открыл, и, повернувшись, стремительно побежал и явился к преподобному Сергию, говоря: «Отче, благослови принесших хлеб. Благодаря молитвам Твоим получили мы много еды необходимой, и все это находится у ворот. Преподобный же велел: быстрее откройте ворота, чтобы люди вошли внутрь». Когда открыли ворота, увидели привезенную в монастырь пищу на телеге и в корзинах, и прославили братья Бога, пославшего им эту пищу и ужин удивительный, приготовленный на земле, чтобы накормить их, и души алчущие насытить, чтобы напитать их в день голода. Преподобный Сергий повелел монахам позвать к столу тех, кто привез еду, и сказал монахам так: «Вы сами голодны, но насытьте сытых досыта, накормите кормящих вас, напитайте питающих вас, и угостите их, и почтите, ведь достойны они угощения и почитания». Сам он не сразу взял принесенную ему готовую еду, хотя и очень голоден был. Но сначала повелел бить вбило и вошел с братьями в церковь петь молебен, и великую благодарность и хвалы высылал к Богу, не оставляющему надолго рабов своих, страдающих ради Него. Выйдя из церкви, Сергий сел с братьями за трапезу, а перед ними положены были свежеиспеченные хлеба эти, только что принесенные. Преподобный встал и совершил молитву, и благословил, и преломил, и разделил хлеб, и дал черницам своим, и ели все, и насытились, прославили Бога, так накормившего их. Были же хлеба теплыми и мягкими, как обычно бывает свежеиспеченный хлеб. Вкус же их удивительным каким-то и непонятным казался. Словно медовой некой сладостью были наполнены, насыщены и пропитаны, как будто с маслом постным они были испечены и приготовлены, будто какие-то в них пряности были положены ароматные, и вкус постный, как кажется, и от этого они имели. Также и в древности некогда в пустыне Бог манну послал израильтянам, о которых сказал Давид пророк: «Дождем послал им манну в пищу, и хлеб небесный дал им». Хлеб ангельский ел человек, пищу послал Бог им в изобилии, и они ели, и насытились весьма. И нерукотворной поистине казалась неспосланная пища. Так показал Бог преподобному Сергию плоды терпения и воздержания его, которые претерпел он в течение 4 дней. Страдая от голода и жажды, с голодом борясь, терпел он Бога ради, как сказал пророк Давид: «Терпение бедных не погибнет до конца. Плоды трудов твоих ешь, блажен ты, и добро тебе будет. Захлебайте гнилые, Бог такую вкусную послал ему пищу, вместо гнилых хлебов не гнилые, но свежеиспеченные, вкусные, ароматные, вместо истлевающих нетленные, земными благами наслаждения». Это только еще в настоящей жизни, а в будущей жизни Бог пошлет вместо земных благ небесные, вместо временных благ наслаждения вечными, как сказал апостол: «Того глаз не видел, и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило то, что приготовил Бог любящим Его и хранящим заповеди Его». Не только Сергию одному, но и всякому, кто от всей души возлюбил Бога и выполняет волю Его и хранит заповеди Его, будет воздаяние великое.
Thank you.
Нашу программу продолжает слово в день сошествия Святаго Духа на апостолов, произнесенное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Лаврентием Постниковым. Запись 90-х годов прошлого века.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы собрались сюда по зову нашего сердца. Многие из нас, которые, как говорят, веруют в душе. К нам в Лавру идет очень много народа. И даже такие, казалось бы, крещенные православные русские заходят к нам в Лавру в совершенно обнаженном виде, даже в мини-купальниках. И когда мы им делаем замечания, они говорят: «Батюшка, вы что, говорит, с неба свалились, что ли?» Да все же так, говорит, ходят. И один стоящий со мной наш брат говорит: «А вы, говорит, так же идете, говорите, в общество?» А говорит: «Так и идем, ничего тут страшного нету. Мы же, говорит, в душе верим. И верим потому, что вот наш внутренний мир зовет нас к чему-то возвышенному, забывая о том, что мы имеем образ Божий, и мы должны этот образ Божий воспитывать в себе через чтение Священного Писания, молитвенных правил. Когда Господь создал первого человека, и когда Он поместил в раю, Он не сказал им: «Блаженствуйте, пейте и веселитесь и ешьте», а Он сказал им: «Возделывайте рай». Так как они, имеющие плоть, тело, то это тело должно трудиться. Для плоти необходим для тела труд, а для души молитва. И эта молитва заключалась в том, что Он сказал: «Помните Господа Бога вашего и не забывайте об этом». И вот когда наши прародители помнили Господа, а эта память заключалась в том, что Он дал заповедь о невкушении плода от запрещенного древа. И когда они взирали на Него, они вспоминали своего Создателя. Но когда их Искуситель соблазнил, они отошли мыслью от Бога, и потом последствия, мы знаем, очень тяжкие. То есть человек унаследовал смерть. И вот когда мы, отступая от Господа, от Его святых заповедей и не поучая в законе, а многие подобные люди говорят: «Нас никто никогда не научил, и никто нам никогда об этом не говорил». Но люди, которые имеют разум, если существуют археологические раскопки, и там находят какие-нибудь черепки, какие-нибудь вещи, говорят: «Ой, говорит, какая прекрасная вещь, 5 века до нашей эры». А когда эти люди идут по своей стране и смотрят храмы с золотыми куполами или вообще развалины храмов, но увенчанные крестами, никто не хочет задуматься, а почему же на храме крест? Не может быть, чтобы люди просто захотели, сделали крест и поставили, и потом ему кланялись. Крест поставлен в знамени того, что на нем был распят Бога-человек, который был предсказан еще в раю: «Семя жены сотрет главу змея». И вот это семя было проповедано пророком Исаием, которое должно родиться от девы. И указано, где он родится: в Вифлееме. Он родился, учил, и потом он после этого претерпел всевозможные унижения, оплевание, поношение, заушение, крест, а потом воскресение и вознесение на небо. И эти места, связанные с Христом Спасителем, все они налицо, все они есть. Несомненно, здесь присутствующих есть люди, которые посещали эти места, ходили своими ногами и видели своими очами. На днях мне пришлось беседовать с одним архиепископом, который сам присутствовал, когда сходил благодатный огонь. Он стоял у входа в Кувукли, и он говорит, что я видел своими очами, как сначала были как вспышки молнии, а потом появился необыкновенный как бы вихрь, который зашел на Голгофу, зажглись многие лампады, оттуда этот вихрь сошел на камень помазания в виде необыкновенных радужных лучей. И потом оттуда этот же вихрь зашел в гроб Господень, и туда вошел патриарх, и он зажигает свечи. Но в то же время зажглись многие лампады, и у некоторых зажглись свечи. Из этого свидетельства мы видим, что действительно Господь пребывает в православной церкви. Подлога здесь никакого нет. И все, что проповедуется в церкви, есть истина. И когда мы свои грязные поступки стараемся оправдать незнанием или из-за того, что нам никто никогда нас не научил, это не оправдание, потому что Христос Спаситель сказал: «Мне суд, я вас дам». Почему мы сегодня здесь в храме? Да потому что мы, крещенные, призываемся Духом Святым лишний раз прийти во Святой Храм, чтобы нам напомнили, что мы живем не для земли и не ради земли, не для желудка, а живем мы для неба, для того, чтобы воспитать свою душу и предстать пред Богом чистыми. Почему Господь говорит: «Жаждущий, да грядет ко мне и да пьет. Кто верует в меня, как сказано в Священном Писании, у того из чрева проистекут реки воды живой». Это Он сказал о Духе Святом, который должны принять все верующие в Него. Но что такое Дух Святой? Нам об этом повествуют святые отцы. Дух Святый не только раскрыл в полноте тайны искупления рода человеческого Христом Спасителем, но и научил, умудрил, как просветить человечество светом учения Христова, являясь премудростью, жизнью и движением. Дух Святый осветил, обновил человеческую природу апостолов, умудрил их и послал во вселенную с проповедью о Христе. Апостолы, уразумев в полноте эту истину от Духа Святого, оставили нам свои послания, в которых говорят о их учителе о Духе Святом, чтобы приблизить христиан к уразумению Его. Они называют Его, Духа Святого, Духом Божиим, Духом Христовым, Умом Христовым, Духом Господним, самим Господом, Духом Сыноположения Истины, Свободы, Духом Премудрости, Разума, Совета, Крепости, Ведения, Благочестия, Страха Божия, потому что все это производит. Он все исполняет сущностью, все содержит, исполняет мир в отношении к сущности и невместим для мира в отношении к силе. Он есть Дух благий, правый, по естеству, а не по усвоению, освящающий, но не освящаемый, измеряющий, но не измеряемый, заимствуемый, но не заимствующий, исполняющий, но не исполняемый, содержащий, но не содержимый, наследуемый, прославляемый. Он есть перст Божий, огонь, Он есть Дух сотворивший, воссозиждающий в крещении и воскресении, Дух, который все ведает, всемоучит, дышит, где хочет и сколько хочет, Дух наставляющий, глаголющий, посылающий, отделяющий, прогневляемый, искупаемый, податель откровений, просвещения, жизни, лучше же сказать, самый свет и самая жизнь. Он делает меня храмом, творит Богом, совершает, почему и крещение предваряет, и по крещении взыскуется. Он производит все то, что производит Бог. Он разделяется в огненных языках и разделяет дарование. творит апостолов, пророков, благовестников, пастырей, учителей. Он есть дух разума, многочастный, ясный, светлый, нескверный, невозбраненный, или просто сказать премудрый, многообразный в действиях, делающий все ясным и светлым, свободный и неизменяемый, всесильный, всевидящий, сквозь все духи проходящий, духи различные, чистые, тончайшие, ангельские, пророческие и апостольские, чем означается его неограниченность, так говорит святый Григорий Богослов. Вот почему возможно, святые отцы составили молитву Духу Святому, Царю Небесный, которую усвоила Святая Церковь и передала всем христианам, которые, в свою очередь, возносят к Богу перед любым делом, особенно пред занятиями, чтобы постичь книжную мудрость, где раскрывается истина, прося Его, чтобы Он вселился в их души. Вселяясь в человека, Дух Святый производит в нем истинную любовь, которая ощущается в сердце, как бы чистый жар или теплота, согревающий его, производящий в нем все добрые дела. Для человека, исполненного любовью, уже нет ничего трудного, страшного и невозможного. Можно, все для него удобоисполнимо. Он легко идет путем Христовым, всегда имеющий в себя Духа Святого, находит средства и время к своему спасению в любых условиях жизни. Он умеет входить в самого себя. Тогда, как обыкновенному человеку кажется, это невозможным даже и в самом храме Божьем. Дух Святый дарует ему истинную радость и веселье сердца, и непоколебимый мир, истинное смирение, научает молитве. Но, к сожалению, как мало людей, которые наслаждаются истинной радостью и миром, происходящих от вселения в их души Духа Святого. У большинства людей, в том числе и у многих из нас, нет в душах Духа Святого, а потому никогда не можем радоваться истинной радостью и веселиться чистым весельем, не можем иметь душевного усладительного мира. Правда, мы иногда радуемся и веселимся, но что это за радости? Минутная и нечистая. А наши веселья всегда пустые, бедные, после которых скука еще более одолевает нас. Мы иногда бываем покойны, но этот покой не есть духовный мир, но сон или дремота души. О горе нам, если мы не воспрянем от такого сна! Да и как нам проснуться от этого сна, когда мы самих себя не знаем, потому что без Святого Духа мы не можем видеть своего внутреннего состояния души. Если же мы иногда делаем добро другим и поступаем честно, то думаем о себе, что мы люди праведные и даже совершенные в сравнении с другими, и потому думаем, что ни в чем уже не нуждаемся. Но, к сожалению, как часто многие гибнут от ложной уверенности в своей честности и правде, то есть от того погибают, что, надеясь на свою праведность, совсем не думают о духе христианства и помощи Духа Святого, тогда как им крайне необходима его помощь, а так как Дух Святый дается только просящему и ищущему, а такие люди не только не просят и не ищут его, но даже не считают это нужным, то он им не дается, а следовательно, они остаются в заблуждении и погибают. Не имеющий в себе Святого Духа не может и молиться Богу, потому что во время молитвы его душа рассеивается в разные стороны от одной вещи к другой. Он никак не может удержать свои мысли на одном, ни своих нужд, ни того, как просить и чего просить от Бога, да и не знает, кто такой Бог, но человек, в котором обитает Дух Святой, и знает Бога, и видит, что Он есть Отец Его. Он и знает, как приступить к Богу, как просить и чего просить от Него. Его мысли в молитве стройны, чисты и устремлены только к Богу. Своей молитвой Он может и горы переставлять. А потому и не напрасно Господь сказал в беседе с Никодимом, что Дух Святый дышит где хочет, и глаз Его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Из этого видно, что присутствие Святого Духа в сердце или прикосновение к нашему сердцу можно слышать, чувствовать и ощущать, но нельзя определить времени и случаев, когда может быть это посещение. А ведь есть полная возможность каждому человеку уходить Господу своей чистой жизнью и умилостивить Его, чтобы Он послал и ему Духа Святого. Для этого необходимо, как говорит преподобный Серафим Саровский, быть православного вероисповедания, имеющего правую, лишенную всяких заблуждений веру, хранящего заповеди Господа нашего Иисуса Христа и предание и постановление Соборной Апостольской Церкви. Вне этого никогда, нигде и ни в ком истинного проявления Духа Божия не было и быть не может. Святой Антоний Великий говорит: «Если хочешь получить Духа Святого так, чтобы Он прибыл к тебе, принеси прежде труды телесные и смирение сердца, вознося свои молитвы на небо день и ночь. Ищи Духа с правостью сердца, и Он даст тебе. Ибо Дух Святый обитает в сердцах праведных, а когда Он будет прият, тогда откроет тебе высшие тайны, отгонит всякий страх людей и зверей, и будет у тебя небесная радость день и ночь, и будешь в этом теле, как те, которые уже находятся в Царстве Небесном. Дух же Святый, возгораясь божественным огнем в душе человека, делает ум чистым, возвращает естественную прозорливость, видение и чудеса Божии, прогоняет бесов и истребляет грех. Ум и разумение такого человека по общению и причастности Святого Духа достигает постоянства, твердости, безмятежия и покоя, не рассеивается и не волнуется постоянными и суетными помыслами, но пребывает в мире Христовом и в любви Духа. Такой человек перешел уже от смерти к жизни, говорит Господь. Именно обновлением ума, умерением помыслов, любовью и небесной приверженностью к Господу отличается христианин от всех людей, а для этого и приходил Господь на землю. Имея в себе Духа Святого, из Него невольно, хотя этого сам не замечает, исходят плоды Святого Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, то есть все дела Его совершаются во всякой благостыне, правде и истине. Точное познание духовной жизни о Духе Божием приобретается через изучение, о чем говорит преподобный Серафим Саровский. Всякий, кто начинает это искание сам собой, без совета и указаний людей истинного духовного опыта, легко впадает в прелесть, прельщается, мечтая и воображая, что все испытываемое и ощущаемое им и есть действие Святого Духа, между тем, как на самом деле это ли измышление ума человека, области фантазии, или же действие духа тьмы. Крайне редко кто, подобно Максиму Кавса-Калевиту, получил это понимание прямо от Господа или Богоматери. А потому необходимо просить Господа указать и искать наставника, украшенного не внешними иноческими подвигами и не сединой преклонных лет, и не мудростью или ученостью сего мира, но человеком, имеющего истинные дарования и дара Духа Святого. Может быть, кто и спросит, где же найти такого человека? Эти люди есть, и мы часто с ними имеем общение, но не замечаем их лишь только потому, что они ходят просто, скромно, больше смиряются, молчат, нежели выказывают себя. Мы часто пренебрегаем ими, как людьми малосведущими во всем и невежественными. Но мы в этом глубоко ошибаемся. Мы не ищем пути ко спасению и не храним заповеди Божии, а они уже их восполнили в жизнь. Мы воплотили в себя сатанинскую гордость, а не смирение и кротость Господа. Мы гибнем в страстях и похотях плоти, а они цветут в добродетелях чистой и честной жизни. А ведь Господь и нас призывает ко спасению. Все мы сегодня непрестанно в храме, и мы пришли не случайно, но Господь собрал нас сюда, расположив наше сердце прийти в храм в этот святый день. А так как мы пришли, так постараемся вынести отсюда только хорошее и спасительное. И к этому призывает нас апостол в послании. А он говорит: «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, ибо об этом и стыдно говорить. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Аминь».
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Очередная передача из цикла «По письмам святителя Филарета, митрополита Московского».
Больше всего надобно стараться любить Небесного Отца. Смотрите, в каком ужасном случае не ужаснулся Авраам. Но поелик он всем пожертвовал любви божественной, то ничего не потерял, а все получил свыше чаяния. Тех, которые высказывают желание научить их подлинной любви к Господу, святитель вопрошает, учил ли их кто-нибудь любить любезных людей? Не любят ли они сильно, не учась ему? Неужели удобнее любить то, что менее достойно любви? Отпущаются греси и амнози, яко возлюби много. Где училась она так любить? Вместо елея у ней были слезы покаяния. Любовь Божия кающемуся, яко небесный огонь, упала на них, и светильник ее возгорелся. Бог знает наши немощи, не требует от нас чего-либо непосильного, суровой пищи, жестокого ложа и подобного всему, а тихой молитвы. Сердце человеческого и любящего не броню, учит святитель, ибо лучше ли холодное и каменное? Каменное надобно разбить, холодное согреть, чувствительное и любящее надобно возвысить от любви естественной и духовной. Наш Спаситель для христианина должен быть центром действий. Если будем верны в стремлении к всему центру, совершенно будет в нем единство наше. В нем будем и от удаленных недалеки. Благо есть, когда можем служить Богу с внутренним жаром и услаждением. Подвиг становится нетрудным, потому что сам себя награждает. Но если, несмотря на невольную холодность, с миром и твердостью продолжаем служить Богу, не благо ли сие? Произведет Господь на неуслаждаемый подвиг и не лишит его награды, теперь скрываемой. Сила наша на делании угодной Христу Богу есть радость в Господе и о Господе. Хорошо, если радуемся Богу, помощнику нашему, но когда к радости о Боге присоединяется радость о дарах его нам, не всегда приметишь, как примешается сюда радость о себе, и сие примешение лишит радость божественную, чистоты ей свойственной. Потому очень надобная осторожность присоединять к приятному пряное, к радости трепет, к радости о Боге трепет о своем недостоинстве, которое может и чистый источник возмутить излишним движением, и свет затмить или превратить поверхностный блеск и призрак. А как отличить радость земную от печали о Господе? Радость земная проницается печалью, потому что душа сокровенно чувствует неудовлетворительность земного и потребности лучшего. Печаль о Господе проницается радостью потому, что душа предчувствует то, что сказано апостолом. Печаль я же по Бозе спасение соделывает. Да взыщем радости, взывает святитель, в которой бы не скрывалось жало печали. Да не страшимся и печали, которая в радость будет. Печаль по Бозе неразрывна с благодарностью Ему. Благодарность принадлежит Богу, благодеющему нам многоразлично, а предметом скорби должны быть грехи наши. Так и благодарность, и скорбь будут уместны. Надо за все благодарить Господа и все подчинить Его святой воле. Кижда своей мыслью да известствуется, только бы мысль сия подчинена была послушанию пред Богом. Вот дело, учиться приносить в жертву Богу все, что нас как-нибудь занимает между человеками. И это не потому, что Бог повелевает так, как православный судья. Он бесконечен в милосердии, но нам повелевает знать свою меру. Непременная обязанность делать угодное Богу. А для сего необходимо восчувствовать везде присутствие Божие. От человека зависит поставить себя в присутствие Божие размышлением, что Господь близ есть, что Он видит нас и сокровеннейшую внутреннюю нашу. Но оживить в нас чувство присутствия Божия есть дело Божие и дар Божий. Решение сего надлежит принимать со смирением и осуждением свое недостоинство и уверять себя, что Бог тем не менее присутствует, хотя мы не ощущаем Его присутствия. Имея крепкую веру, сопровождаемую несомненной надеждой на Него, вседушевную любовью к Нему, невозможно не исповедовать ее перед другими. Но опять-таки не по своему дерзновению, а по воле Божией, по ревности о Боге. Что святее, что вожделение для христианина, как исповедовать Христа пред языческим правительством во славу Христову, в утверждение верующих, в наставление неведущих, вопрошает святитель и завершает. Верные рабы Божии ожидали звания Божие. Великое благо тому человеку, у которого сердце и жизнь есть Господь наш Иисус Христос, и не только Ему, но через Него и приближающимся к Нему. Ибо какая сила в средоточии, такая распространяется и в окружности, и действует в ней. И обратно, лишающий себя всего дара своим нерадением, лишает чего-нибудь и других. Поистине, подлинное утешение в Боге. И если Господь даст вам иногда вкусить в сердце вашем, как Он благ, приносите Ему сие чувство в чистую жертву благодарности, помышляя, что то Его дар, не спосылаемый по милости, а не трудов наших приобретения. Чего стоят пред Богом наши малые усилия, которые притом не иначе делаем, как Его же помощью? И если что делаем для Него, не всегда ли больше остается того, что должны мы делать, но чего еще не сделали? Если же кто долго жил только любовью к сотворенному, хотя не беззаконной, и потом познал долг и потребность жить любовью к несозданному, тот пусть терпеливо переносит ощущение скудости любви. Оно должно иметь место по порядку. Когда тварная любовь должна умереть, дабы родилась любовь божественная.
У нашего микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Продолжение цикла передач по письмам святителя Филарета, митрополита Московского, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает нашу сегодняшнюю передачу продолжение воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной академии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука. Он рассказывает о своем обучении в стенах Московской духовной академии.
Во время каникул 12 января в храме академии состоялась лекция-концерт с показом картин священной истории и пением соответствующих песнопений. Лекцию проводил протоиерей Александр Смирнов, настоятель Никола Кузнецкого храма Москвы. Хором управлял регент того же храма, воспитанник семинарии Писарев. На лекции присутствовал святейший патриарх Алексий, преподаватели, учащиеся, прихожане академического храма, а также некоторые священнослужители московских храмов. Быстро прошли каникулы и начались занятия. Как и прежде, отец-ректор часто посещал классы и курсы, беседовал с учащимися. Однажды он сообщил приятную для всех нас новость. Образован особый специальный фонд для увеличения стипендий учащимся. Этот фонд был создан настоятелями московских храмов и некоторыми правящими епископами, добровольно выделявшими на это средства. До этого времени учащиеся семинарии получали стипендию от патриархии в сумме 260 рублей в месяц, а студенты академии 280 рублей. Согласно новому правилу, для учащихся первых двух классов семинарии была установлена стипендия в размере 400 рублей, включая в эту сумму основную стипендию из патриархии. Для учеников третьих и четвертых классов 400-500 рублей, для студентов академии 700 рублей. Деньги были не очень большими. Обыкновенный костюм стоил около 2000 рублей, пальто 2500 рублей. Надобно было покупать костюм на каждый день и на выходные. Надо было приобретать и другие вещи личного обихода, а также тетради, ручки. Многие учащиеся покупали книги, иконы. Были случаи, когда администрация академии бедным учащимся оказывала помощь при обретении некоторых вещей, особенно пальто. После реформы стипендия увеличилась, но не на очень много, так как часть ее вычитывали на питание. Если же учащиеся уезжали на каникулы и не питали в столовой, они получали стипендию полностью и ту, которая вычитывалась на питание во время учебы. В связи с учреждением новых стипендий произошел курьезный случай. Один воспитанник послал телеграмму своему епископу следующее содержание. «Прошу выслать 100 рублей». И подписался. «Смиренный Алексей». Получив телеграмму, епископ подумал, что патриарх Алексей предлагает выслать деньги в специальный фонд для академии. Но удивился, почему такую малую сумму. Посоветовавшись с секретарем и другими лицами, он наконец вспомнил, что из его епархии в семинарии учится студент по имени Алексей. Таким образом все разъяснилось. Через некоторое время, 30 января, вышло распоряжение отца-ректора о том, что в храме за богослужение каждый учащийся должен находиться на определенном месте. Ранее за литургией, совершающейся каждый день перед занятиями, все стояли на двух клиросах по своему усмотрению. Было объявлено, что после ужина все учащиеся должны направиться в храм для расстановки на определенных местах, что и было сделано. На следующий день, 31 января, утром, за литургией все занимали места согласно установленному накануне порядку. Расстановка учащихся на определенных местах в храме сделана для того, чтобы равномерно разместить их на двух клиросах. До сих пор было так, что на одном клиросе собиралось много учащихся, а на другом мало. Во втором полугодии каждому курсу и классу был прикреплен курсовой руководитель и классный наставник. С февраля 1946 года все студенты академии стали произносить проповеди за литургией воскресные и праздничные дни. Жизнь в академии и семинарии шла по строго установленному порядку. Неожиданно в начале второго полугодия случилась беда. 7 февраля, в пятницу, тремя ударами колокол Новодевичьего монастыря известил о внезапной кончине ректора Московской духовной академии и семинарии профессора протоиерея Николая Чепурина. Еще вчера вечером многие видели его совершающим прогулку по монастырским дорожкам, а утром тело отца Николая нашли бездыханным. Нам сообщили, что ректор скончался от кровоизлияния в мозг. На следующий день утром в 7 часов гроб с телом почившего отца ректора был принесен в академический храм. У гроба было установлено дежурство. Отпевания состоялись в воскресенье. Для учащихся этот день оказался очень тяжелым, так как совпал с выборами в Верховный Совет. К 6 часам утра все направились на избирательный участок для голосования. В 8 часов завтрак, а к 10 часам все собрались на литургию. Кроме учащих и учащихся в храме присутствовало очень большое количество молящихся. Литургию возглавил митрополит Крутицкий, а с 25 марта 1947 года и Коломенский, Николай. К концу литургии прибыл святейший патриарх Алексей. Перед началом отпевания он обратился с кратким словом присутствующим, а затем совершил отпевание. После кончини протоиерея Николая резолюцією святейшого патріарха Алексія, исполняющим обязанности ректора Московской духовной академии и семинарии, был назначен профессор Савинский. В этой должности он состоял 9 месяцев. Незаметно наступил Великий пост. Богослужение совершалось строго по уставу, без пропусков. Руководство уставом было поручено учащимся 4 класса семинарии строгому иеромонаху Саватию Левицкому и Герману Шиманскому. Утреннее богослужение продолжалось из 7:30 до 13 часов. На первой седмице Великого Поста питание было простое, без рыбы и без масла, но вкусным. Вторник первой седмицы Великого Поста совпал с тезоименистом патриарха Алексия. Учащие и учащиеся были очень удивлены и обрадованы тем, что патриарх Алексий в этот день прибыл в академический храм и на Великом повечерии читал канон святого Андрея Крицкого. Несмотря на усталость, первая седмица Великого Поста прошла полезно для души и тела. Все исповедовались и причастили святых Христовых тайн. На поздней литургии в День Православия проповедь произнес Муравьев, преподаватель. В следующее воскресенье преподаватель Шабатин, а в крестопоклонную неделю преподаватель Георгиевский. Мы были удивлены тем, что проповедуют преподаватели, не имеющие сана. Наступил последний день занятий перед пасхальными каникулами. Так как в 1947 году Пасха была ранее, 13 апреля, занятия после каникул должны были продолжаться с 21 апреля по 10 мая. Строго по уставу провели дни Страстной Седмицы и с воодушевлением, с большой радостью, встретили светлое Христово воскресение.
Подошел к концу 487-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.